Это ко мне вопрос?
Ну, ко всем, в частности, к докладчику.
Ну, кризис имеет мировой характер. Он не является сугубо украинским кризисом. Связан с тем, что мы накопили огромное развитие, мы это человечество в целом, огромное развитие технологий, ресурсов, что называется, неких экспоненциальных, в экспоненте растущих процессов в сфере там, финансов, производства, образования, инноваций и так далее. А соответствующие социальные инновации под это не разрабатываются, не запускаются, потому что это все превращено в доход правящих классов и в мир продвигается в виде разрыва. Чтобы было понятно, вот все то, на чем зарабатывается, идет в виде дохода правящих классов. И приводит к разрыву. То есть верхний процент самых богатых, он все больше отрывается от остальной части населения планеты. Могу сравнить это с чем? Ну, например, вот Россия, когда были высокие цены на энергоносители, накопила огромное количество денег. Она могла их вложить там, в инновации, в новые технологии, в развитие науки, в развитие регионов, в развитие села, в развитие да чего угодно. Но она потратила это на войну. Точно так же и весь мир мог вложить вот эти процессы в развитие новых социальных инноваций, в развитие тех же блокчейнов, в переход к электронной демократии. Но вместо этого мир допустил ситуацию, что все это вращается в виде дохода и седает в виде богатства очень немногих. И мы теперь имеем кризис. Потому что с одной стороны движение идет, а от этого движения реальных выгод большинство не получает. И вот из этого проистекает кризис. Потому что люди, которые получают сверхдоходы, они же пытаются их, во-первых, прятать, во-вторых, удерживать на уровне блокады политической ситуации. Ведь, по большому счету, что эта ситуация меняет? Она меняет очень многие параметры. Например, она многие услуги, которые раньше государство предоставило, показывает, что их лучше предоставляют корпорации. И заставляет государство из очень многих сфер уходить, а государство уходить не хочет. Точно так же корпорации, которые могли бы это направлять на условно говоря, развитие новых инновационных подходов, делают это не повсеместно. Например, известно, что вот в телекоммуникации такое развитие есть, такое вложение есть. И если посмотреть, то там каждый год телекоммуникационные корпорации предъявляют новый продукт. Или там автомобилестроение, там тоже каждый год корпорации предъявляют новый продукт. Но так не повсеместно. То есть не все корпорации действуют так же. Не везде происходит вот этот вот похожий же инновационный скачок. Из-за этого масса разрывов даже между самими корпорациями. И вот посмотрите, вот, с одной стороны вот этот вот разрыв экономический, с другой стороны разрыв, в котором государство не хочет уходить из многих областей, разрыв между корпорациями, и мы имеем целый ворох проблем, решить которые на каком-то одном уровне невозможно. То есть их невозможно решить на уровне политики, потому что речь идет о очень серьезном пересмотре способа жизни людей. Это уже не политический уровень, тут надо менять все. То есть это цивилизационный вызов. И в этом смысле традиционно человечество пыталось преодолеть этот вызов путем войны. Что такое война с точки зрения развития? Война с точки зрения развития действует следующим образом. Сдохни, сука, или будешь изменен. То есть изменись или сдохни. И под таким давлением люди традиционно принуждались к изменениям. То есть их буквально заставляли отказываться от каких-то привычных вещей, потому что человек очень хитрая сволочь, он сопротивляется до последнего и не хочет отказываться от привычных вещей. Когда ему приходишь и говоришь, что знаешь, а такие вещи тебе больше не будет гарантировать государство. Как так? Я привык. Я хочу все в одном пакете. Нет, говорят ему. Один пакет очень неэффективный. Не-не-не-не, оставьте мне один пакет. И вот в этом смысле мы попали в ситуацию, выход из которой возможен только через принуждение. И сейчас у мировых элит нет консенсуса, в каком виде это должно быть принуждение. Кто-то говорит, что должна быть мировая война. А кто-то говорит, да по большому счету, вот той войны, которая где-то там идет в Украине, в Сирии, там, их уже, этих войн, достаточно, потому что через средства массовой информации мы будем давить на массовое сознание всей планеты, и этого будет достаточно. Ну, грубо говоря, чтобы дойти до сердца и печенки каждого человека, раньше нужно было устроить мировую войну. Там, накрошить миллионы народов в каждой стране и заставить людей меняться. Теперь этого не нужно. Теперь достаточно убить там 10 человек где-то в мире, но так это продавить по всем телеканалам массовой коммуникации, то есть по телевидению, по интернету, через социальные сети, чтобы все впечатлились и чтобы всех это торкнуло и всех принудить к изменению. То есть сейчас поменялись способы войны. Сейчас не обязательно положить 2 или 3 миллиарда человечества, чтобы дойти до каждого... Но довести до каждого вот этот вот посыл, меняйтесь. Вот. Сейчас достаточно использовать смертей поменьше, но как бы разгонять их вот в этом виде такой информации, или, скажем так, давящей на нас информации. Вот где-то приблизительно такой ответ на вопрос о кризисе.
Вы знаете, мне вот почему-то, опять же, я не могу говорить так красиво, как Сергей Аркадьевич, но все лежит на поверхности. Начинать нужно с себя. Вот я очень часто встречал людей, которые говорят, вот ты там зря бьешься, все проблемы в Киеве. Я говорю, нет, все проблемы у нас. В Киеве не могут знать о наших проблемах. Отвлеченно. Возьмите, начните, сделайте с себя. Вот с себя начни это все делать. Легче всего найти виноватого. И у меня была ситуация в жизни, когда там пересекнулись с одним человеком, а он говорит, так это у нас президент виноват. Говорю, нет, это не президент, это ты виноват. Ты на своем уровне, извиняюсь, там на законы наплевал. А почему он не может на своем уровне плевать? С себя нужно начинать. Вот когда человек с себя начнет, пускай один пока меняет, что-то делает. Вот, да, одному тяжело, но не все же, скажем, такие чуть-чуть отстающие в развитии. Поэтому всегда... Те люди, которые искали виноватых, я всегда, в своем понимании, я их считал бездельниками. Потому что ты можешь все. Вот человек на самом деле может все. Вот правильно Сергей Хаджи говорит. Человек это такое существо, которое... Во-первых, я скажу слова одного человека знаменитого. Он говорит, человек это живущее существо. Поэтому человек сам способен на многое. Искать не нужно виноватых. Можно, конечно, найти проблему в мировом кризисе. Можно еще в чем-то. Начинать нужно с себя. И если мы собрались здесь обсуждать, как у нас решить проблему... Нам не надо искать проблему в мировом кризисе. Да, это будет. Да, я понимаю, что это есть. Но с себя нужно начинать.
Не все вещи можно сделать на уровне себя. Много, я согласен, много. Например, там, однозначно перейти, там, не читать бумажные книги, там, начать читать с девайсов. Однозначно отказываться от многих государственных услуг, переходить на корпоративные. Даже создавать ОСББ можно. Но есть вещи, которые вы в одиночку не сделаете. Например, когда вы захотите создать ОСББ, вы увидите, что от вашего личного решения мало что зависит. Вместе с вами должны быть как минимум 80-90% людей вашего подъезда, а лучше дома. Потому что если не будет 80-90, такое давлеющее преимущество, даже это не гарантия. Потому что остальные могут просто упереться рогом и не позволить вам ничего сделать. Какой-нибудь, как в нашем доме, хитрый бизнесмен, который производит тут чудо-мед, упрется рогом и не даст создавать ОСББ. Вот как бы вам ни хотелось, и сколько бы усилий ни прикладывали. А проблема простая, потому что помещение, которое он приватизировал, было приватизировано незаконно. Он понимает, что если создадут ОСББ, у него это помещение заберут. И он не позволяет просто ничего делать. И вот... Казалось бы, вы это хотите сделать и начали с себя, и вроде пытаетесь это сделать, А есть некие непреодолимые обстоятельства, то есть как бы, что денег у него намного больше, и он приглашает своих людей, и они с рупорами стоят и не дают вам просто ничего делать. Поэтому, конечно же, себя, но себя — это только первый шаг. А вот потом на втором шаге, когда вы подключаете других, оказывается, что у них могут быть другие видения. Например, они могут не хотеть создавать ту же СББ. Вот поэтому и нужно принуждение. Принуждение нужно для разных людей, которые не хотят начинать с себя. Да, вот в этом проблема, что не все хотят начинать с себя. И вот войны — это такое универсальное средство, во всяком случае, до сих пор было. Заставить тех, кто не хочет начинать с себя, вместе со всеми начать с себя. Вот такой ответ.
Ребята, добрый вечер всем участникам. Ну, я хочу, знаете, что сказать. В принципе, правильно сказано, начать с себя. Но есть одно но. Начать с себя — это можно, знаете, не мусорить во дворе, на улице не бросать окурки, да? Там бутылки, воду не бросать. Но это все мелочи. Вот. Если смотреть на уровни, как говорится, уже повыше, то начать с себя ничего здесь не значит. Ничего оно не поменяет. Хочу привести некоторые примеры. Вот у нас сейчас в Запорожье происходит немножко неадекватная ситуация. Ну, она была прежде, перед этим еще в Днепропетровске такое происходило. Значит, некие наши органы сделали не, как вам сказать, неправомерные такие обыски и неправомерные выписанные акты, изъятия произведены и все остальное у фирм, которые были лицензированные, которые платили налоги и все остальное. Вот. Это все делается на местном уровне. В Киеве ничего не знают, это уже мы узнали. Вот. Так вот, я хочу сказать, что в этой ситуации никто ничего лично сам не сможет поменять. Абсолютно. Это именно на государственном уровне, только на региональном. Вот. Ну, я еще приведу кое-какие доводы и примеры. Хотел бы услышать пока по этому конкретному, да, варианту, что кто думает.
Можно? Добрый вечер, коллеги. Тема, которую затронули, меня взволновала. Вы понимаете, это пропаганда «начни с себя». Это называется непропиление злу насилием. Начните с себя, кто там пропагандирует. А ну, измените стоимость газа. Измените что-нибудь. А ну, добейтесь себя, начиная. Добейтесь того, чтобы пенсии повышали, чтобы зарплату повысили, натуральную, реальную. Чтобы нормально развивалась экономика. Начните с себя и прекращайте вот этот разврат этот распространять в народе. Народ это не поймет.
Анатолий Александрович, я с вами вполне согласен на всех 100, а то и 200%. Совершенно верно. Мы сами, никто ничего не сможем поменять. Как бы мы ни пытались начать с себя там или там со своих родственников, власть боится только общественность. Общественность должна быть, вы поняли, это даже не 10, как говорили там, человек, и не 90 человек. Это должны быть тысячи. Если тысячи подойдут и будут каждый раз требовать что-либо поменять во благо народа, то таким способом мы что-то можем поменять. Иначе просто будут, знаете, как вот поодиночке всех уничтожать, то, что сейчас и происходит. Совершенно верно, газ, свет и все остальные коммунальные, вы же понимаете, они завышены. Так же самое, если коснуться, давайте коснемся темы субсидий. Что такое субсидии? Это просто-напросто воровство с госбюджета. Вот. одновременно этими же субсидиями, тем, кому они были выданы, власть сдерживает народ, чтобы они не умничали. Просто народ сидит, который получил субсидии, и боится, что нельзя никуда выйти, нельзя ни на каком митинге, чтобы меня увидели, а вдруг меня лишат субсидий. Понимаете, тут смысл очень велик. Они очень сильно это вот завуалировали, эту тему, и говорят, что это нам помощь. Нет, это, ребята, это грабеж, натуральный грабеж.
Анатолий Александрович и Сергей Иванович, я прошу прощения, конечно, я тут не про Петровец, но частично запорожец. Я вообще-то пришел послушать серьезную тему, пообщаться на серьезные темы. Если мы сейчас начнем переводить это все вот по определенный базар, то я думаю, тут несколько людей, которые реально хотят послушать Сергея Аркадьевича, они просто выключатся и уйдут. Сергей Аркадьевич, давайте уже как бы у нас 16 минут. Вы начните, а дальше только давайте не переводить эту тему на всякие вот такие глупые разговоры насчет «начни себя», все другое. Давайте про агенты ЗМІН краще побалакаем.
Так, ну заявлена сегодня тема «Велика Украина», если хотите, то и про агенты ЗМІН мы поговорим. Итак, смотрите, ребят, впервые про «Велику Украину» я заговорил в контексте той дискуссии, которая была начата с журналом «Збруч», где я, собственно, возражал по поводу вот этой всей вещи, связанной с языком, с культурой, с таким целым пластом выступлений, которые «Збруч» произвел. Там выступали и Андрухович, и Венечук. Вот. И тогда впервые возникла вот эта вот тема Великой Украины. Суть этой темы в следующем, что попытка выстроить некий региональный проект, ну, например, галицкий региональный проект, она, конечно, хороша. И требовать, там, например, видеть сны на украинском языке, требовать общаться на украинском языке там, в бытовых ситуациях, в магазине и так далее. Это, конечно, требование хорошо, и на перспективу оно годное. Но нельзя его выставлять как радикальное, потому что в этом случае мы вторгаемся в сферу, в которой нет консенсуса общего, общеукраинского. И это приводит к тому, что мы раскалываем страну. Суть состояла в том, что южные и восточные регионы не против украинизации, но они хотят совершить эту украинизацию за 2-3 поколения, то есть без потрясений. А противоположная сторона, то есть западная Украина и в частности галичане, вот те, которые вокруг Збруча, говорят: нет, ребята, давайте немедленно. И вот тогда возникло вот это вот противостояние. Что в действительности нам нужно? Нам нужна большая страна, то есть Велика Украина. Или нам нужна радикальная украинизация, как того хочет Западная Украина, уже немедленно. А почему возникла эта ситуация? До войны, в принципе, все это происходило. То есть был курс на украинизацию. Мы как-то пытались дискутировать, принимали законы, кто-то их принимал, кто-то не принимал, кто-то поддерживал, не поддерживал. Но дискуссия шла, в общем-то, мирно. Ну, грубо говоря, до стрельбы не доходило. Война изменила ситуацию. Она показала, что Россия нам не друг. Она по-прежнему империя. И коль скоро мы будем находиться в пространстве русского языка, у нас будут проблемы с идентичностью. И, в общем-то, по большому счету, мы получили согласие всех регионов страны на постепенную украинизацию. Опять же говорю, постепенную, медленную, то есть в течение 2-3 поколений. То есть это до приблизительно там 30, 40, 50, 70 лет. Возникает вопрос, это всех устраивает? Казалось, что всех. И когда возник этот лозунг «Единая страна», там «Единая краина», казалось, что это всех устраивает, все так заинтересованы, что должна быть солидарность, должно быть солидарное решение. Но потом в какой-то момент начались перехлёсты. То есть первоначальная декоммунизация оказалась, этого мало, давайте еще и десоветизацию проведем. И тут возникла проблема. В чем проблема с десоветизацией? Что если мы говорим, что мы, как Украина, не являемся как бы преемниками Советской Украины, то есть УССР, возникает вопрос, а все завоевания того периода тоже не наши? То есть, грубо говоря, Крым, который мы получили от России в 1953 году, западные регионы, которые мы получили по пакту Молотова-Риббентропа, ну и, скажем так, по действиям советской армии внутри договора по пакту Молотова-Риббентропа. То есть мы от этого тоже отказываемся, потому что это же юридические вещи возникают. Если мы, как Украина, отказываемся от советского периода и не считаем себя наследниками той советской Украины, то почему Львов должен быть в составе Украины? То есть с юридической точки зрения это непонятно, потому что Львов-то как раз мы получили внутри процесса, причем связанным еще и с пактом Молотова-Риббентропа, очень неприятным пактом, то есть с очень имперскими действиями Сталина. И вот такого типа вопросы, на них ответа позитивного нет. Плюс, как бы, Институт национальной памяти начал наращивать как бы свои требования. Там, отказаться не только от коммунистической пропаганды и коммунистических символов, но также и от некоторых советских. То есть отказаться там, от Высоцкого, от Пугачева, от Цоя и так далее. Чего ради? То есть что вы видите там такого, что, условно говоря, не устраивает Украину? А его, мол, типа Россия использует против нас. Ну, постойте, а если она начнет против Украины использовать Шевченко, у которого тоже есть произведение на русском языке, нам что, от Шевченко надо отказаться? То есть, что это вообще за глупая постановка вопроса? И вот такого типа постановки вопроса свидетельствует о том, что рамка Великой Украины не держится. То есть, люди, которые вот забрасывают эти вещи, они не держат рамку Великой Украины, то есть, они не выставляют требования Великой Украины. Они выставляют требования, вот чтобы мне в моей Галиции было хорошо, чтобы мне было комфортно. А что там будет в Киеве, что там будет в Запорожье, в Николаеве, что там будет в Мариуполе, их не интересует. Вот этот вот подход, он, мне кажется, неправильный, потому что он раскалывает Украину, разрывает ее на части, создает больше проблем, чем решает их. И в этом смысле вот, понимание на официальном уровне того, что мы должны вести культурную войну в либеральном дискурсе за все то, что мы считаем своим. Вот этого понимания нет. Потому что если мы ведем культурную войну в либеральном дискурсе, мы должны объявить Высоцкого как представителя либеральных взглядов нашим, то есть полезным для Украины, ну как бы образцом для Украины. Мало того, значительную часть там советской истории мы можем изучать по песням Высоцкого. То есть он для нас важен. И в этом смысле мы будем за него воевать. Если российская пропаганда использует его, то мы должны выстраивать украинскую пропаганду с использованием Высоцкого против российской пропаганды. То есть это принципиально другой подход. Вот такой подход, это подход, который, ну, как бы исходит из условия Великой Украины. Не по частям, а великой, то есть целой. Вот. Плюс тому, тут сейчас рисуется еще одна важная компонент. Ну, понятно, что про Крым мы сейчас не то чтобы забыли, но мы отложили это на второй, как бы, шаг. Первый шаг – это Донбасс. Так вот, по первому шагу, отказавшись в свое время воевать за Донбасс, не имея армии, там, не имея оружия, не имея финансов, мы пришли к ситуации, что за эти 4 года окончательно поняли, мы не можем самостоятельно отвоевать Донбасс. Хорошо, что делать будем? Сейчас идет процесс введения туда миротворцев. Но дело в том, что введение туда миротворцев — это признание де-факто отсутствия суверенитета над этой территорией. Это предоставление этой территории во внешнее управление. Потому что кто такие миротворцы? Это внешние управляющие в виде военной администрации, которая не принадлежит Украине. И между Украиной и Донбассом есть преграда в виде вот этих миротворцев, которые гарантируют как бы соблюдение интересов вот этой вот воюющей территории. Возникает вопрос, а что потом, после того, как мы изберем там вот как бы временную администрацию из состава там ДНР и ЛНР, так называемых. А потом, конечно, нам с ними придется договариваться. На каких условиях? То есть никто же не говорит о том, что, ребята, надо эти условия проектировать уже. Вы сосредоточились на том, что там будут миротворцы. А вы сосредоточились на том, что вы хотите предложить этим территориям после того, как перестанут стрелять. А вот тогда и кажется, что у нас нет консенсуса по этому вопросу. Потому что кто-то будет предлагать, давайте там дадим автономию. Кто-то скажет, нет, Украина унитарная, никакой автономии быть не может, потому что у нас была у Крыма автономия, а он и ушел от Украины. Значит, нельзя им давать автономию. Надо, чтобы была унитарная страна. А они упрутся и скажут, нет, а мы хотим автономию. Вот вам ситуация конфликта. И мы, позвав туда миротворцев, позвали их в ситуацию нерешенного конфликта. Мы не решили предварительно этот конфликт. Мы не договорились с теми людьми. Ведь в чем проблема? Если мы считали бы этих людей врагами, тогда не надо было бы говорить про реинтеграцию. Но если мы считаем людей, которые там живут, будущими гражданами или как бы квази, или какими-то особыми гражданами Украины, мы должны с ними вести переговоры. Но мы же с одной стороны и отпустить их не хотим, а с другой стороны переговоры с ними вести не хотим. Возникает казус, потому что оказывается, предложить вменяемого проекта, вменяемой повестки дня мы не можем. Мы отпустить их не хотим и говорить с ними не собираемся. Но это вообще дичайшая ситуация. Надо определяться. Если мы действительно собрались реинтегрировать, то мы должны найти там кого-то, с кем мы можем вести диалог. Ну хорошо, не нравится нам Захарченко и Плотницкий. Окей, не нравится. Это что, единственные два человека, с которыми там можно разговаривать? Что нету других людей, которые там? Что нельзя разговаривать с общественными организациями? Пусть их будет там десяток. Но уже можно садиться за стол переговоров с некими общественными организациями. Или с некими представителями, условно, лидерами, там, не знаю, профессиональными лидерами. Но мы же этого не делаем. То есть возникает проблема. Или мы должны отпустить их на все четыре стороны, но тогда не говорит о реинтеграции. Если же мы, а президент сторонник именно этого, говорим о реинтеграции, даже закон специально приняли, тогда мы должны начать диалог. Вот с точки зрения Великой Украины, это вот такого типа политика. Потому что все другие типы политики ведут к расколу страны. Ну давайте я тут сделаю паузу, послушаю вас.
Так, ну я очень вас внимательно слушал, Сергей Аркадьевич. Ну, без обид, конечно, у нас же правильно, как-то равные у нас будут дебаты. Вот, так вот, ну, веяние сепаратизма немножко, знаете, нас могут тут сейчас обвинить, и это будет, знаете, законно. Но это во-первых. Во-вторых, вот вы говорили за войну, да? Война там даже культурная, это, короче, развал страны, там и 5-10, вернее, вы говорили, что это надо, а я вам говорю, что даже культурная война, это будет развал. Просто развал страны. Мы культуру не должны ее, как вам сказать, навешивать. Она сама собой должна быть. Вот. Почему мы ее теряем, я вам скажу, от того, что мы безразличны к ней. И первый пример я вам приведу. Если кто был в Каневе вот в ближайшее время, да, ну, вот, хотя бы год, там, два назад. Так вот, я когда был в детстве в Каневе на могиле Шевченко, значит, там висели оригинальные картины, вышивки, книги и тому подобное. Ну, короче, все материалы были оригиналы. Когда я сейчас приехал со своим ребенком к Каню, хотел показать, как это на самом деле было, наша история, вот, там висели просто на ксероксе сделанные картиночки, какие-то распечаточки, вот, которые, ну, просто отвратительно даже на них смотреть. Вот, дальше, что я еще хочу вам сказать. Насчет вы говорили там язык, надо много лет, там и 5-10, 30-50 лет это будем развивать. Тоже хочу поспорить. Вы знаете, если мы будем разговаривать вот сейчас не на русском языке, а хотя бы пытаться на суржике на каком-то, то поверьте мне, мы очень быстро перейдем на нормальный украинский язык и будем разговаривать. Вот. А так это будет оттягиваться и правда, как вы говорите, на многие года. И мы будем этому способствовать, потому что мы все равно стараемся разговаривать. Вот я смотрю с Киева, да, тут я видел кто-то, по-моему, Тернополь. Понимаете, почему мы не общаемся хотя бы на суржике, пытаться хотя бы слова якісь вставлять на рідній мові, правильно? Вот. По границам, вот вы начали границы трогать, их не надо трогать. Если 91-й год, правильно, границы были в таком-то, как говорится, ракурсе, то и они должны оставаться в этом ракурсе. Мы их не должны сдвигать. Ну давайте, кто-то может что-то сказать хочет.
Добрый вечер. Можно я пару слов скажу? Тебенко Юрий, представлюсь. Да, у меня тоже, я внимательно слушал, что здесь происходит. Что значит Крым отдали? Я сам Симферополя. Крым у нас украли. И вор будет отвечать за это. Вот. И следующее. Вы говорите, что какие-то переговоры или какие-то нужно вести с террористами. Ладно, простым словом, переговоры вести. Нет. Есть очень много в истории случаев, когда с террористами переговоры не ведут. Эти люди оттуда убегут, только украинские войска пойдут в наступление. В тот же день они все бросят и убегут. Просто этого никто не пробовал. Если кто-то мне хочет сказать, что кто пойдет, я готов пойти в первом ряду, как в Крым, так и в Донецк, в первом ряду. И таких, как я, ребят, очень много. И переговоры с мерзавцами вести никто не будет. Извините, я вот теперь слушаю дальше.
Ну, давайте небольшой комментарий такой. Ребят, смотрите. Во-первых, я не говорил о переговорах с террористами. Я говорил о том, что нас террористы не устраивают, можно вести переговоры с условно общественными организациями на этой территории. Почему переговоры так важны? Если мы приняли решение, ну, скажем так, если наш президент за нас всех с вами принял решение, что мы будем интегрировать эту территорию, то нам надо с этими людьми говорить, потому что мы признали их гражданами. Если бы мы приняли решение не интегрировать эту территорию, то есть отпустить их и пусть катятся ко всем чертям, тогда не надо с ними, конечно, говорить.
Это принял президент в паре вместе с кумом Путина. Если бы на переговорах были хоть кто-то вменяемый, этого бы не случилось. Поэтому отстраняем Порошенко, первый шаг. Второй шаг. Арестовываем Медведчука. Третий шаг. Меняем его на кого-то из наших, кто там удерживается. Четвертый шаг. Говорим им ультиматум и говорим, что через сутки мы начинаем их уничтожать. И после этого мы посмотрим, что с ними случится.
Ну смотрите, вот с точки зрения подхода, я именно поддерживаю именно такой. Вернее, постоянно его поддерживаю. То есть я партия войны и вас разделяю. Но почему я, ну вот как бы уже где-то 2 года назад активно не продвигаю? У этого тезиса нет поддержки в широких массах. И президент этим нагло пользуется. Они провели там какое-то исследование, насколько я понимаю, и они увидели, что нет поддержки военного способа решения.
Просто никто не поддерживает президента, а не решение. Когда будет президент нормальный, когда он покажет, что он что-то меняет в стране, все люди поднимутся и пойдут за ним.
Ну, смотрите, тогда это другой подход. То есть мы можем сказать, что мы замораживаем решение этого вопроса и решаем его только после ухода президента. Ну, смотрите, ситуация по миротворцам раскручивается на наших глазах. Это означает, что к осени на Донбассе могут быть миротворцы.
Я согласен, если, да, он мутит.
Смотрите, если мы действительно хотим отстоять то, что вы говорите, то есть не позволить президенту за нас решать, тогда мы должны уже сейчас воспротивиться миротворцам. Сейчас.
Подскажите, какие есть инструменты, чтобы это сделать?
Ну, создать общественное движение против присутствия миротворцев и объявить публично, что такое движение есть, и что есть движение, которое против приглашения туда миротворцев, потому что, ну и по пунктам первое, потому что это сделал президент, президенту в стране доверия нет, и никаких международных решений он принимать не может. И это бы на Западе, я думаю, услышали.
Отлично. Как-то это можно накидать на бумагу, чтобы это можно было увидеть глазами и, ну, как-то увидеть, знаете, когда видно на, ну, или в СМС, или в, можете вы, если с вашего позволения попросить вас, накидать это на бумагу?
Ну, давайте так, ребята, я попытаюсь на эту тему подумать, и к пятнице в виде блога на «Украинской правде» я что-то в этом плане могу там предложить, потому что действительно проблема-то серьезная, и всех как бы поставили перед этим фактом, что вот уже миротворцы, и это как бы решение всего народа, а решения всего народа нет по этому поводу. Поэтому я, ну, думаю, на пятницу я вот в виде блога что-то такое накидаю.
Я потому что приведу один пример, я извиняюсь еще раз, ребята. Есть такая страна, Шри-Ланка. Вот, так, может быть, помните, там в конце 80-х там были такие тигры, Тамила и Лама. Так вот, это было то же самое, как ДНР. То же самое. Что сделал король тогда еще, который был? Он устал от ихних выходок, от ихних минирования, от ихних провокаций, постоянной стрельбы, каких-то замороженных конфликтов. Он устал от этого, весь народ устал, там 15 лет это все длилось. Он сказал, я наступаю, извините, мировое сообщество, я наступаю, это последний бой. Эти мерзавцы сдались через полчаса.
Коллеги, нас тут 19 человек сейчас, давайте не будем перехватывать инициативу только на себя, а дадим другим высказаться тоже.
Так, разрешите мне все-таки из сказанного Сергеем Аркадьевичем. Он предложил варианты. Значит, надо по каждому варианту, надо давайте обсудим. Извините, Сергей Аркадьевич, я дико извиняюсь перед вами, не обижайтесь, пожалуйста, но то, что вы навели вот эти проблемы в своем выступлении, это мне напоминает сценарий Ивана Сусанина. Значит, а нам надо, считаю, и сколько слышу по телевидению, выступают ученые, политики выступают и говорят, как же нам вернуть Крым, как вернуть Восток. Да, дорогие мои, вернуть Крым и Восток одновременно можно. И очень просто. Надо заниматься сингапурским сценарием. Значит, надо поднимать экономику. И тогда прибегут из севера, из Востока, из Крыма прибегут, будут проситься. Вот это путь, и надо этим заниматься. Я когда шел на эту беседу, я полагал, что мы будем рассматривать именно эти проблемы.
А где вы видите проблему? Где вы возьмете Ли Куан Ю? Вот назовите мне украинского Ли Куан Ю, и я тогда вам скажу, что сингапурский сценарий может прокатить.
Так, вот, так.
Нас, подтверждаю, надо выгнать Порошью, и в следующем выгнать, и появится Ли Куан Ю.
Сергей, можно ли?
Убедительно?
Не может человек без гражданства быть президентом страны. Хотя лично я против Саакашвили ничего не имею.
Да при чем тут Саакашвили? Я разве сказал о Саакашвили?
Ну, понимаете, нельзя основываться на том, что вот он придет. Понимаете, это очень ненадежный проект. Если вы так будете поступать в бизнесе, что я запущу производство, а там у меня появятся новые идеи, то вы прогорите. А со страной еще хуже. Изначально надо, если у вас есть лидер, давайте его, будем его рассматривать. Если нет, и будем надеяться, что вот он придет, ну это какой-то нехороший проект.
Дорогие коллеги, я так понял, что бесполезно это все разговоры. Я очень жалею напрасно потраченное время.
коллеги, разрешите встрять в ваш разговор и попытаться все-таки вернуть к теме разговора «Великая Украина», да, или правильно? Такая же была тема заявлена, Сергей Аркадьевич?
Ну да, мне сказать, что так.
Вот с точки зрения «Великой Украины», ну, такие мысли вслух. Ну, во-первых, для того, чтобы не обращать внимания на определенные посылы людей, которые хотят делить и дальше эту страну, и ни в коем случае не допускать ее величия, возрождения величия, ну, наверное, не нужно обращать на всякие моменты, которые разделяют страну. И в этом случае то, что касается языка. Почему я об этом говорю? Ну, возьмите Швейцарию. Там в некоторых кантонах по 4 языка государственных. Не мешает этой стране развиваться серьезно экономически. Поддерживаю полностью Анатолия Александровича, что давайте возьмем то, что объединит Украину в единое целое и реально сделает ее великой, и что создаст возможность и желание тем территориям, которые сейчас не как бы в границах стали Украины, очень большое желание присоединиться к Украине, а еще дальше не только эти территории, а те территории, которые в свое время были в Украине, такие как Белгород, Ростов и так далее. Поэтому я бы взял за идеологическую концепцию немножко больше, я бы взял все-таки славяно-арийский этнос. Тогда мы опять же можем спокойно общаться и с россиянами, только не с той управленческой группой в России, которая затеяла эту войну, а с россиянами как с народом. Тем более на севере России очень много украинцев живет. И с белорусами, как основными представителями славяно-арийского этноса. Что касается единой Украины. Понятно, что ее нельзя делить, но мы должны понимать, что Украина по своему историческому развитию, по своему характеру, она не единая сама по-настоящему. Поэтому наше предложение, например, ну, как бы взять за концепцию такое понятие, которое в свое время присутствовало, ну, назовем это по-старому «земли». Вот где-то 12 земель должно быть на Украине, на которых развиваются определенные, мы тоже это назвали, ну, ТОРы, территория опережающего развития. Каждая территория имеет определенный свой потенциал и свой элемент, как часть единого организма. Но все вместе они выступают как единый организм. При таком подходе мы тогда выделим специфику каждых земель и развивать будем именно эту специфику. Ну, мы же с вами понимаем, что Донецкий регион и Галицкий регион – это совсем разные регионы, это совсем разные земли, совсем разная специфика. Одесский, Николаевский – это тоже такой совсем другой регион. Харьковский тоже отличается. Вот есть эти, ну, так условно скажем, 12 земель, может не 12, но у нас вырисовались 12 земель. И 12 территорий опережающего развития. Чтобы не сильно зависеть от системы, паразитической системы государственной власти, развитие это все нужно делать на базе территориальных громад. Тем более, что сейчас идет процесс так называемого объединения громад. Ну, надо его подключиться к нему и просто дать ему экономическую составляющую туда добавить. Вплоть до того, что можно сделать финансово-экономические системы для территориальных громад на базе криптовалюты местной, блокчейна, чтобы вообще вывести эти территории от зависимости от долларовой системы и так далее. То есть это уже чисто как бы идея, а дальше нужно садиться специалистам, экономистам, политикам, но не политикам, которые занимаются политикой ради власти, а политикам-симбиотам, которые хотят реально построить страну и вместе со всеми людьми начинать сами себе зарабатывать, и чтобы вся страна зарабатывала, выводить ее на те же уровни, на которые выскочил Сингапур, Южная Корея в свое время, Китай даже возьмите. Ведь на самом деле все эти их подъемы, они ведь не зависят ни от политической силы, ни от партий, они зависят от определенных проектов. Да, там были лидеры, но Украина, она немножко специфическая, может, ей не нужен лидер, может, ей нужен лидерский коллектив, может, ее задача как раз показать обществу, всему обществу, всей планете, что можно коллективом выводить страну, а не обязательно надеяться, что придет какой-то царь, лидер и вытянет эту страну.
Ну, хорошо вы очень сказали, вот, но немножко можно и поспорить. Лидер тоже немаловажен. Ну, вот если кандидатуру, да, предложили, и народ бы это поддержал, эту кандидатуру, Сытник, да, все знают директора НАБУ. Ну, вот если я так вот считаю, если его поставить, этого человека, на должность президента, вот, премьером сделать там, я не знаю, ну, я других вариантов не вижу, только Саакашвили. Вот. Я думаю, какие-то изменения начали становиться. Но однозначно надо еще к этому, скажем, дуэту еще надо добавить антикоррупционный суд. Потому что у нас ответственность за то, что сделал, ни один чиновник не несет. Вот. И надо жесточайшие, вот в нашей ситуации, которая сейчас на Украине, значит, надо только жесточайшие принимать меры, вплоть до того, что вернуть смертную казнь. Как это, если кто-то помнит, при Советском Союзе 86 прим, да, была статья у нас. Вот, она не оговаривалась. Вот, это одно. Ну, это мы рассмотрели, да. А по поводу возвращения Донбасса, если был у нас нормальный президент, вот сейчас стоял бы, да, премьер, президент, нормальные люди, адекватные, которые хотят изменений и добра своей стране и своим гражданам, то есть еще такое предложение в решении конфликта этого. Если мы так посмотрим на эту часть Донбасса, я, между прочим, занимался долгое время углем, я прекрасно знаю эти регионы, и Луганскую, и Донецкую область, я знаю вдоль и поперек, объездил все, как говорится, и села, и городки, в общем, все знаю там. И знаю, чем там дышат люди. Да, там многие хотели жить, как говорится, даже может не жить, а как бы по сценарию как-то более пророссийские они, вот, знаете, есть такое, да, и оно было. Вот. Но если эти любители так любят Россию, ну, почему они сидят на земле Украины? Вот. И вот тут есть такое простое решение. Ну, вот я его, как говорится, уже несколько раз предлагал там в некоторых кругах, ну, его так не слышат или не хотят слышать. Значит, решение очень простое. Посмотрите, вот за 4 года, да, сколько мы потратили на войну. Это колоссальнейшие деньги, да? Это раз. Во-вторых, сколько мы погубили людей. Это просто ужасно. Каждая жизнь, она, ну, бесценна, а мы уже потеряли десятки тысяч людей. Так вот, смотрите, простая, как говорят, знаете, миллионеры говорят, всегда можно решить любой вопрос деньгами. Так вот эту вот сумму, если собрать, это будут такие громадные деньги, что просто-напросто можно было бы так вот, как вот тут, извините меня, Сергей Аркадьевич против миротворцев, да, которые будут с иностранных контингентов. Так вот, они надо здесь, они обязаны тут быть. И это давно надо было сделать. И просто-напросто, когда мы отсечем границу миротворцами, то вот эти колоссальные деньги, которые потрачены были на войну, просто-напросто их взять и предложить гражданам, которые живут на территориях Украины, Донецкой и Луганской областей, просто их купить. Сказать, сколько ты хочешь, чтобы ты, если ты хочешь в Россию, сколько тебе дать денег, чтобы ты туда уехал. И взять с них подписки, расписки, ну, любой документ, который будет потом на многие века подтверждать, что эта семья, она хотела жить, чтобы они потом не судились с нами, ничего. И съехали туда. Просто их купить. Поверьте мне, за месяц уже давно там все было освобождено, и все были бы живы. Вот это самое главное. И вот хотел бы услышать по этому поводу ответы. Кто как думает, это логично или это нелогично? Спасибо, что выслушали.
Коллеги, у нас осталось 10 минут до конца конференции, поэтому, Сергей Аркадьевич, давайте, наверное, быстренько подытожим.
Да, давайте подведем некоторые итоги. Понимаете, ну даже вот по последнему, по этому предложению, предложить-то это можно, а кто будет гарантировать? Ведь по большому счету они-то и за пенсиями, ну имеется в виду люди соответствующего возраста, приезжают на нашу территорию и во всяком случае до последнего времени приезжали и продолжали как бы находиться там. Поэтому если у нас нет возможности на той территории ничего контролировать, то, собственно, и предлагать мы это не можем. То есть люди деньги возьмут, а никуда не уедут. И что вы с этим будете сделать? Как, что вы с ним сделаете? Вы же не можете его выдворить, вы на той территории ничем не управляете. Это другое дело, что если мы каким-то образом реинтегрируем эту территорию обратно в Украину, и найдутся те люди, которые не хотят здесь жить, вот тогда действительно это можно обсуждать. Но пока территория фактически... По украинскому законодательству она оккупированная, мы ее не контролируем. Ничего предлагать для граждан той территории мы не можем, потому что мы не сможем гарантировать выполнение чего бы то ни было, чего бы то мы ни предложили. Теперь что касается простых проектов. Вот я послушал вас сегодня и увидел, что есть такое желание предъявлять простые проекты. Ну, то есть, как бы виднее, кого можно поставить президента, кого можно поставить премьеров, как можно обустроить жизнь даже с точки зрения вот как бы на уровне территориальной организации, организации громад и так далее. Все хорошо, но возникает ситуация чисто политического свойства. Ну, грубо говоря, существует нынешняя власть, которой мы не доверяем. У нас была возможность пойти на досрочные перевыборы. Эта возможность могла быть реализована путем протеста в конце прошлого года, то есть начиная там с ноября месяца и по декабрь. Мы этим не воспользовались. Я сейчас никак к этому не отношусь, я просто констатирую факт. Мы этим не воспользовались. Сейчас мы вошли в процесс очередных выборов. То есть очередных президентских выборов и очередных парламентских выборов. Над нами также висит опасность досрочного распуска парламента президентом, а он вполне может попытаться это сделать. Но за всем этим стоит необходимость пошагово осуществлять все эти вещи. То есть сначала поменять власть. Если мы не поменяем власть, ничего это реализовать невозможно. Потому что и этот президент, и эти народные депутаты показали, что они не в состоянии адекватно проводить реформы, не в состоянии бороться с коррупцией, заниматься деолигархизацией и достичь каких-то вменяемых результатов по развитию экономики. Экономика продолжает работать на олигархов. Она не работает на граждан. Реформы производятся в серой зоне. То есть их проконтролировать невозможно. Мало того, относительно многих из них есть множество замечаний. Та же медицинская реформа, та же попытка земельной реформы, по отношению к которой вообще непонятно, что делать, потому что нет консенсуса в обществе на любые действия. Ни на продажу земли, ни на долгую блокаду. То есть у нас никаких решений нет по этому поводу, которые бы поддерживало все общество. И вот отсутствие этого консенсуса по многим позициям говорит о том, что лидер в обществе, который может предложить какие-то выходы, он отсутствует. Тот единственный, который был, Саакашвили, он выслан за рубеж. Поэтому прежде всего это смена власти. Это первый пункт. Второй. После смены власти, имеется в виду смена президента и смена парламента, мы можем запускать вот все эти процессы, то есть пересматривать политику в отношении Донбасса, то есть надо воевать, значит будем воевать, пересматривать политику в отношении коррупции, в отношении олигархов, пересматривать политику в отношении территориальной реорганизации, то есть в отношении тех или иных регионов, культурную политику, то есть масса направлений, они должны быть пересмотрены. Но проблема в том, что по этим всем направлениям дискуссия в обществе не идет. Телевидение заблокировано олигархами. Нам навязывают дискуссии, на которые мы говорить не хотим, но мы вынуждены это слушать. Нас развлекают скандалами, которые мы устали уже смотреть, а нам другого не предлагают. И в этом смысле мы обсуждать такие вещи можем только вот, ну, вот в таких вот системах по интернету. Потому что телевидение не является пространством обсуждения. Оно засирает мозги. И вот с этой точки зрения я бы видел такую возможность поменять коммуникацию, принудить, если что, ну, давить в том числе и на телеканалы, которые не допускают дискуссии граждан по важным животрепещущим вопросам. Вот то, что я вам хотел сказать.
Сергей, можно добавить?
Ну да, да.
Значит, я считаю... Добрый вечер. Я считаю, что можно сделать параллельную сеть такую, типа государственной, поскольку государственная мафиозная, и она крышует бандитизм. Сделать контрольный, теневой такой вот государственный уровень, наш общественный. Взять канал гражданского телевидения, который существует, для вот этих вот различных наших инициатив. Что до Донецка, там тарифы не поднимаются. Как вы думаете, они захотят нас к себе со своей беззаконием и экономической, ну, в общем, упадком своим? Конечно, не захотят. Поэтому вот эти вот миротворцы, которые там появятся, ну, придут они, что они, чего они добьются? Они добьются опять, что народ предложит проголосовать. Захотят они быть в союзе с Украиной или отделиться с Россией? Вот это результаты этих вот миротворцев. Поэтому, как сказал тут выступающий, мы должны благосостояние сначала здесь поднять. А поднять его можно только во власть ввести вот этих вот экономистов, которые у нас есть, и сделать полную деполитизацию. Это мы можем даже вот эти вот люди, которые здесь собрались, организовывать, ни на каких вот ненасытников ставить, который крышевал коррупцию до сих пор, ни на Саакашвили, который... 3 года создает то рухи, то партии, все у него это самое, миллион собирается, каждый день распуская марши эти. Это все дребедень, которая засирает мозги украинцам. Надо ополчиться вот возле этих экономистов, которых, Сергей, вы знаете, у них и программа есть, у них выступления довольно-таки конструктивные, и уже... по этой линии вести вот эту работу уже сейчас, не ждать ни выборов этих вот в следующем году. Все это упрощенно можно решать сейчас. У меня все.
Коллеги, если есть у кого-то еще вопросы, задавайте и будем завершать.
Есть не вопрос, есть просто одно высказывание. Здесь выступающий говорил по поводу субсидий. Так вот я скажу, что такое субсидия на самом деле. Все прекрасно понимают, что газ, электрика принадлежит определенным олигархам. Большинство жителей Украины, они не в состоянии, это пенсионеры в большинстве, они не в состоянии этого всего оплатить. Так вот, наши реформаторы сделали такой кульбит. Просто наперед они уже деньги... потому что он прекрасно понимает, что, ну, жители бы не платили, ну, пенсионерша, которая не оформила субсидию, она бы просто не смогла за это платить. Поэтому сделали реформаторы такой шаг вперед, чтобы пойти навстречу олигархам. Это раз. Второе, я полностью поддерживаю в том, что нужно вести переговоры. Да, на тымчасово оккупованных территориях есть... террористы, я не знаю, но вы не сбрасывайте то население Украины, которое действительно, которые там занимаются, делают работу для того, чтобы сохранить Украину. Да, им тяжело. И нельзя, знаете, когда в доме живет... вот мне в этом случае... сейчас меня, конечно, будут осуждать и все. Мне в этом случае нравился всегда Рамзан Кадыров. Он сказал так. Мне все равно, если в доме будет жить террорист, я расстреляю весь дом. Правильно. Лучше пожертвовать там 1000 людей, но спасти миллионы. Но чтобы люди сами выдавали этого террориста, нужна жесткость. А так как большинство населения Украины чуть-чуть не в теме, им проще. И вот когда говорят там, вот мы дадим деньги, там, ну это бред. Вы понимаете, что это бред? Люди загнаны в такую ситуацию, он сейчас готов все продать, и родную маму продаст, понимаете? Лишь бы, чтобы семью прокормить. Вот и все. Тема спорная, поэтому я никого ни к чему не призываю, а просто нельзя поспешно делать выводы. И знаете как? Думающий головой всегда попадает в то место, которое очень находится рядом. Думающий животом всегда попадает в то место, которое находится рядом. Головой всегда нужно думать. И думать на шаг, на два вперед. А к чему это приведет? И когда меня начали осуждать, что начинать нужно с малого, мы сейчас с вами пытаемся что-то сделать. И вот когда появится, который на своем уровне, без посторонней помощи чего-то добился, прошел какую-то дорогу, чего-то добился. Вот таких людей нужно подтягивать. Когда один против течения и что-то сделал. Я все.
Какие планы, Сергей Аркадьевич, по нашим встречам и на эту тему тоже?
Ну, я же сказал, что я постараюсь на пятницу написать что-то по миротворцам. Ну, вы посмотрите там в интернете, на блоге «Украинской правды». Вот, так что вот такие планы предварительно. Хорошо, тогда всем спасибо. Всего доброго.